Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Исландии до Мадагаскара. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шилов.
Обучение российских школьников мировой истории, которые, я имею в виду школьников, к сожалению, следует отметить, и так считают эту науку, Ярослав, самой скучной и бесполезной, ну, судя по всем опросам. Так вот, это обучение перестанет быть, цитата, «европоцентричным». Об этом заявили руководители Российской академии наук. О чем идет речь? О том, что отныне акцент в преподавании истории предполагается сделать на Азии, Африке и Латинской Америке. Все эти идеи содержатся в новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, разработка которой практически завершена. Авторы этой концепции, как заявляет академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян, решили отойти от европоцентризма, то есть от такой мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации, и истории, и так далее. Какая же мировая история теперь приключится с российскими школьниками? Позволю себе так пошутить. Что именно и как им будут рассказывать, как я понимаю, о Китае, Японии, Индии, Турции, Египте, Конго, Бразилии, Кубе или Мексике? Вот об этом все и пойдет речь в нашем новом выпуске.
Мы поговорим не только о том, какая мировая история, как вы выразились, приключится с российскими школьниками, но и немножко сравним с тем, как преподают мировую историю или что рассказывают детям об истории в тех самых странах Европы, Азии, Латинской Америки. Как каждая страна, что называется, подстраивает под себя мировую историю. Потому что, на мой взгляд, подстраивание это оно, ну, неизбежно в той или иной степени. Потому что каждое общество, оно живет, оно окружено другими обществами. И это как человек. Он будет рассказывать о жизни в своем районе или в своем городе, но прежде всего через призму собственной жизни. Я и мои соседи. И это, в общем, нормально. Но что, если говорить вот о задуманной в России реформе, что сразу вызывает вопросы, это нарочитый отход, разрыв с прошлым. А прошлое какое? По меньшей мере 300 лет, то есть со времен Петра Великого, Россия воспринимает и себя, и вот эту вот свою жизнь в окружении соседей все-таки в первую очередь как часть некоего европейского сообщества народов. Оно не дружное. Эти народы друг против друга тысячу раз воевали, в том числе, естественно, и Россия, и российские народ или народы России.
Но как часть европейской цивилизации, христианской, безусловно. На этом делался акцент во времена царской России и в Советском Союзе на самом деле тоже. Никто не преподавал никогда как суть, как основу, как смысл, какие-либо концепции установки, пусть даже окрашенные марксистско-ленинской идеологией, которые имели бы такой, так сказать, китайский прищур. Вот вам еще одна историческая шутка или цитата. «Никогда не поступайте по первому побуждению, ибо оно самое верное». Это Толеран сказал, якобы. Нигде я не встречал в письменных источниках, но цитируют это все. Скажите, у вас первая мысль мелькнула, когда мы узнали о том, что теперь учить истории школьников будут по-другому. Что именно им в первую очередь будут вбивать в головы? Я могу сказать, что у меня. Историю военных побед России, причем на всех направлениях.
Мне пришла в голову мысль, что это будет очередная попытка идеологизации истории, только с тем акцентом, что Запад плохой. Европа плохая, Европа вечно враждебна России. На самом деле, очень многие нынешние российские идеологи и политики, они эту мысль пропагандируют со страшной силой. Хотя, естественно, отношения России и Запада – это такие отношения любви-ненависти, да, через черточку. Да, действительно, были очень сложные моменты, были войны, было огромное взаимное культурное проникновение, экономическое, какое угодно. Это очень сложное и интересное взаимоотношение. Мне сама идея совершенно не противна и не возмущает меня делать больший упор на историю не только европейских стран и народов. Но в тот момент, в который эта реформа предлагается, а это момент, когда отношения России и стран Европы, и Запада в целом очень плохие, чего уж тут скрывать.
Но, безусловно, в любом случае, вот это решение именно сейчас, оно очень символично выглядит.
Да, да.
И на фоне общей тревожной ситуации в мире, на фоне вот этого уже дошедшего до последнего, скажем так, предела на мирном этапе противостояния России и Запада, говорить, что... По сути своей, детей в Европу смотреть мы как бы будем отучать.
Да, вот именно. А смотреть куда с другой стороны? Понятно, что Россия страна огромная. Есть регионы Сибири и Дальнего Востока. Там, конечно, очень уместно побольше внимания уделять истории Китая, великого соседа, который сейчас на подъеме уже не первое десятилетие, и с которым жить бок о бок, и еще неизвестно, как жить. Мирно, дружно или не совсем. История, она все время... как и жизнь, она все время поворачивает в разные стороны. Все это нормально, стремиться узнать о разных цивилизациях, разных мирах, разных странах и их жизни, но не так нарочито. Вот мы обиделись на западный мир, мы повернемся к нему спиной и не будем даже и знать ничего о нем. Это смешно, это по-детски звучит, но это детям же, этим подрастающему поколению, в первую очередь и навредит.
Но все концепции, которые, может быть, даже не десятилетиями, а столетиями в российской исторической науке существовали, видимо, придется радикально переписывать. Ну, хотя бы историю всего монголо-татарского ига, которая, по сути своей, ну, конечно, не монгольским и не татарским было. Это была война цивилизаций, шла степь на запад, да, и вот историю отношений с Казахстаном, с Монголией, с тем же Китаем, частью которого является Маньчжурия нынешняя. Как ее будут описывать?
Ну, это долгий, на самом деле, уже спор в российской общественной мысли. Спор евразийской школы и, скажем так, западнической школы на разных уровнях, с разным уровнем аргументации. Видимо, сейчас будут делать упор на то, что Россия — это часть вот этой самой Великой Степи, что, в общем, она ближе к этому конгломерату, что называется, азиатских степных народов, в духе известного стихотворения Блока, да, «Да, скифы мы, да, азиаты мы». История, она вообще вещь очень многогранная, и так ее можно трактовать. Но вопрос в том, а куда тогда будем девать до того же Петра Великого? Зачем он прорубал окно в Европу? Он не в Китай окно прорубал и не в Центральную Азию, хотя не очень это, так сказать, известно, но у него были и походы и на Кавказ, на Северный, и, естественно, против Османской империи. Он в разные стороны стремился, но основное направление было западное. Что с ним? Он ошибался? Теперь его будут трактовать не как великого реформатора и модернизатора России, а как великого путаника?
Но мы же говорим не о фактических каких-то вещах, которые, безусловно, были, да, а о мифах и их трактовках. Ну, поэтому Европе больше и говорили, ну, победил шведов, ну, битва под Полтавой, основал Петербург и присоединил то, что сейчас называется независимыми государствами Эстония и Латвия, а тогда это называлось Лифляндия, Исляндия
и так далее.
И Ингерманландия. А на Балканах и на Кавказе гордиться, ну, прям, скажем, особо было нечем. Я помню, как преподавали историю мне в школе. Ну, очень вскользь говорили про прусский поход Петра, где, в общем, он оказался в окружении и полностью был разбит турками.
И его жена Екатерина вынуждена была откупаться от турецкого паши собственной драгоценностью, подкупать его, чтобы он, это окруженное русское войско, ну, как бы не зажимал свое кольцо. По одной из версий, конечно, это такая полулегендарная версия.
Вообще очень интересно, как, например, будут говорить теперь, если будут вообще, о расширении России. Нынешний российский президент Владимир Владимирович Путин обожает говорить о том, какие преступления США как государство совершали на всем пути своего исторического развития. Индейцев всех уничтожили, захватили огромные территории от Атлантического до Тихого океана, несколько раз нападали на Мексику, воевали с Испанией, с Великобританией и даже с Францией, некрасиво и мошеннически приобрели огромную французскую Луизиану и так далее. Он это почему-то очень хорошо знает. А вот такая вещь, как, например, очень кровавая русско-чукотская война. О ней кто-то будет упоминать.
Или вот еще один момент, собственно, колонизация Центральной Азии. Походы генерала Черняева на Ташкент, там еще и до этого...
Скобелева, икону
да,
война, 19 века.
Да, война с теми же самыми казахскими ордами или жузами, или как их по-разному называют.
Там с тыкинцами, все... предками нынешних да. туркмен.
Там все очень неоднозначно. И если говорить, что преподавание истории поворачивается в азиатскую, допустим, сторону, окей, хорошо... тогда, значит, мы одни проблематичные вопросы, допустим, взаимоотношений с Польшей, со Швецией, болючий, как язва, украинский вопрос, мы заменяем, в общем-то, на самом деле, столь же сложными вопросами взаимоотношений традиционных России с казахами, с китайцами, да вот то, что вы упомянули, с народами Сибири и Дальнего Востока, которые теперь являются частью России и частью российского народа. Это ведь тоже очень непростые проблемы.
Ну, вообще, в каждой стране, конечно, Ярослав, и в наше время историю преподают, исходя из современной политической повестки, из некоего курса, если он существует, который определяет нынешняя власть, и, я бы сказал так, расходясь взглядом из собственной столицы, в основном глядя во все стороны такими векторными направлениями на соседей. Если в России и в Советском Союзе всегда историю преподавали с упором на отношения со странами Восточной и Западной Европы, там, Кавказа, да, Ближнего Востока, но я могу сказать, что в Китае, конечно, ее преподают, и всегда так было, и не только когда Китай стал коммунистическим, как отношение Поднебесной со всеми ее окрестностями. Или можно вспомнить...
Центр мира и все остальные.
Можно вспомнить всеми, ну, нами с вами, да, может быть, не всеми, конечно, виденную прекрасную политическую географическую карту мира, изданную в Австралии.
Да, там
где
Австралия в
Австралия
центре.
Находится в центре, причем в верхнем половине карты, от которой куда-то расходятся вот эти вот меридианы и параллели.
Вверх ногами, с нашей точки зрения,
да, да,
континенты.
Да, другие. Да, 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 да. И где-то там справа, внизу, глубоко разделенные вот этими краями карты половинки североамериканского континента, какая-то маленькая перевернутая Россия находится там, где на карте, знакомой всем нашим слушателям, ну, какая-нибудь Южноафриканская республика сейчас находится. Но так они видят мир, и это, наверное, естественно.
И это законно, да, что называется, имеют право, так
да.
же, как и мы.
Я, например, знаю, как преподают историю, поскольку у меня есть историки знакомые, там, в некоторых странах Латинской Америки, естественно, 70% занимает национально-освободительная борьба
против
испанских колоний, против метрополии, образование независимых государств, последующие войны 19 века. Каждому сражению, в котором с одной стороны участвовало 50 человек, а с другой стороны 150, придается название битва. Этих битв я всех не упомню, их сотни. Но их названия такие, вроде как битва при Карабобо или битва при монастыре Сан-Августин. И там в стремительной кавалерийской атаке, значит, 20 улан Симона Боливара разбили 40 пехотинцев какого-нибудь там испанского майора. Ну, это миф, на котором основана вся латиноамериканская государственность, он немыслим без нее.
Неважно сколько, важно, что из этого проистекло, я так понимаю, да?
Да, и при этом, конечно же, мир изменился. Но вот умалчивают, например, о том, что это была, по сути, война одних капиталистов, феодалов и рабовладельцев против других, которые просто не хотели подчиняться центру. Симон Боливар весь такой из себя революционер, патриот, демократ, якобы, да, у него было около 3000 рабов своих, чернокожих и индейских, потому что пеонаж, не хочу углубляться уж совсем в историю Латинской Америки, это, по сути, была система такая же крепостного права, фактически рабовладения, ну, как крепостное право в России.
Ну, вот мы сейчас подошли к довольно важной теме, потому что преподавание истории и понимание истории, оно, в принципе, в мире меняется. И вот то, что вы затронули, это очень существенная вещь. Как раз темы колониализма, взаимоотношения разных рас, освобождения национального и как его теперь трактовать, и роли тех самых великих империй в мировой истории. Это тоже все очень важно.
Мы сейчас продолжим, но сперва у нас будет маленький перерыв. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о том, почему российских школьников хотят отучить от европоцентричного видения мира и о том, как историю, мировую, политическую, будут теперь преподавать и в российских школах, а может быть, в будущем совсем по-другому и в других странах мира.
Я бы хотел сказать, что на самом деле от этой европоцентричности многие страны, той самой Европы в том числе, сейчас отходят. Но каким образом? Они переоценивают собственное наследие историческое, в первую очередь наследие британской, французской и других колониальных империй, и больше говорят о том, как на эти события, там, не знаю, на покорение британцами Индии и правление этой Индии на протяжении почти 200 лет, или на многие другие направления той же Испании, Латинской Америкой, как на них смотрели люди с другой стороны, то есть коренные индийцы, жители Латинской Америки, опять же коренные индейцы и так далее и тому подобное. Африканцы, то есть история глазами угнетенных. Не будем пугаться этого слова и считать его чрезмерно марксистским. Вся история, она в той или иной мере, конечно, история борьбы за власть, и история так или иначе угнетения одних групп людей другими.
Да, мне кажется, что это крайности. Если кто 150 лет назад говорили только о цивилизаторской, миссионерской, научной деятельности европейцев в Африке, в Азии, в Латинской Америке, то сейчас как-то упор делается на бесконечном покаянии, на том, что на нас лежит комплекс вины, который с нас не снимется еще 300 лет, и из как бы белой крайности они кинулись в черную. Это все правда, но это половинки одного мира.
Ну, правильно. Так в этом вся и проблема. Не нужно бросаться в крайности. Не нужно просто менять все плюсы на минусы, и наоборот, все минусы на плюсы. Да, можно говорить и прославлять мореплавателей британских, торговцев, тех же военных, которые шли, это были очень смелые люди, решительные, стремившиеся, ну, как бы расширить горизонты мира, не только Британии. Но нельзя забывать и о том, как они обращались с теми, кого они по ходу этих своих завоевательных походов и приключений повстречали. То есть нужно изучать и плавание Джеймса Кука, условно говоря, и амритсарскую бойню в Индии, где по приказу британского генерала Дайера войска открыли огонь и несколько сот индийцев положили замертво, безоружных людей.
Ну, а можно изучать и то, как и англичане избавили Индию от холеры и проложили там железные дороги. Безусловно. А также ликвидировали, очень сильно подорвали кастовую систему, в общем, самые мракобесные проявления индуизма, которые шли из глубины тысячелетий, из самосожжения вдов и так далее.
Все правильно. Так вот я, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к российской предполагаемой реформе изучения истории, должен сказать, что у меня есть серьезное опасение, что этот перенос акцентов на неевропейское, он не будет таким, как на Западе. Он будет тем, что великая и безупречная Россия в виде Российской империи, а потом Советского Союза, все время несла что-то хорошее народам, ну, на этот раз Азии, Африки и Латинской Америки в каком-то смысле. Ну, в Латинской Америке, конечно, в смысле наименьшем, но и то, если вспомнить сотрудничество Советского Союза там, с Кубой и Никарагуа, то им тоже. Что вот этого разнообразия и этого черного и белого, которое в истории все время перемешано, там будет минимум, а будет вот эта великодержавность только уже в ином ее изводе.
В какой-то мере произойдет откат к советской марксистско-ленинской истории, когда без конца говорили о том, в общем, что в других странах, ну, раньше в основном делался акцент на западном мире, но все, конечно, было еще хуже, чем у нас при кровавом царизме, хотя, в общем, и тогда ко всем нашим соседям мы приходили в основном с цветами, а не с ружьем и не с бочкой пороха. Я ведь уже упоминал, что помню, как преподавалось это все в советской школе и политинформации, как преподносилась даже новейшая история. Вторая мировая, холодная война, там, война во Вьетнаме, деколонизация Африки, события на Ближнем Востоке однозначно были кровавые, кровавые сионисты и героическая борьба палестинского народа. История Африки — это исключительно колонизаторская ордой убит герой мой молодой. Была такая известная советская песня про смерть Патриса Лумумбы.
И с тех пор, насколько я понимаю, во многих советских городах, в Москве в первую очередь, появились объекты, которые носят имена вот этих борцов за свободу, о жизни которых на самом деле простой российский человек ничего не знает. Там в Москве есть площадь Амилькара Кабрала. Вот спроси тех, кто там живет, кто такой был Амилькар Кабрал. Ведь никто ж не скажет.
Даже если копнуть в глубину веков, вот я помню, например, Средневековье, речь шла и в учебниках, и на каких-то занятиях, не о крестовых походах, не о развитии Византии, не о шествии ислама по миру, а исключительно какие-то восстания Уотта Тайлера, Жакерия, то есть борьба трудового народа настолько однобокая. Это 5% мировой истории. То есть я не говорю, что этого не было, но нельзя же делать акцент на 5%. Превращать их в 90.
Наверное, с другим упором, с упором на войну, на великих лидеров и героизация истории как эпоса, как повести о великих деяниях. Это очень архаичный подход к истории, потому что сейчас на переднем плане исторические исследования другого толка. Они касаются в первую очередь истории социальной, истории разных групп людей, истории жизни, я бы так сказал. Как жилось обычным людям в ту или иную эпоху. И истории мысли, как люди изобретали, какие идеи у них были, почему такие идеи господствовали в том или ином столетии.
Но мне лично всегда было это самым интересным. История науки, культуры, технических изобретений, великих географических открытий и, так сказать, написание музыки, полотен, создание скульптур.
Я лично всегда любил военную историю. Но я прекрасно понимал, ну, когда уже стал что-то более-менее понимать, что это только маленький достаточно кусок огромного исторического полотна, и что никаких этих Наполеонов, Тамерланов и Петров Великих, их бы не было, если бы не было тех обществ, из которых они, что называется, выросли. То есть тех крестьян, которые пахали землю, тех изобретателей, которые тот же самый порох, те же самые новые виды вооружения изобрели и прочее, и прочее, и прочее. Историю нужно видеть в ее комплексности. А когда она превращается в какой-то героический эпос, да еще и замазывающий все то, что считается неудобным в данный момент правящей власти, ну тогда это не история, даже не сказка, а вранье.
Вы вот упомянули Амилькара Кабрала. Сейчас, наверное, конечно, никто не скажет. Но вот что забавно, вообще-то, что называется, простой советский человек довольно много знал о Ататюрке, Махатме Ганди, Че Геваре, Красных Кхмерах. Была даже такая шутка, что с любым алкашом у пивного ларька, в общем, можно было аргументированно поспорить о походах Чингисхана. Но вот сегодня не знают о прошлом либо ничего, по моим наблюдениям, либо, что еще хуже, там такая дичайшая каша в голове у 15-20-летнего молодого человека в России. Ему что Чингисхан, что Наполеон, что Гитлер. Почему такое падение интереса в целом? И оно в мире вообще происходит? Или в России оно более ярко выражено?
На самом деле, к сожалению, это общемировая тенденция. Я этим вопросом интересовался применительно к, допустим, странам Центральной Европы, которыми занимаюсь. Везде уровень исторических знаний среди молодежи, он, к сожалению, падает. И когда над этим размышляют специалисты, те же и учителя, и ученые, в первую очередь это архаичность преподавания истории. Просто не умеют ее подать так, чтобы это было интересно и увлекательно. Причем это удивительно, потому что уж что-что, а историю можно подать так, что дети будут сидеть с открытым ртом и внимать. Но для этого нужно видеть ее именно как пестрое, интересное и очень такое взаимосвязанное явление, а не как сухой перечень фактов, цитируя классика, такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. А почему он вручал? А как это случилось? А что при этом? Какие страсти при этом кипели? Поколение нынешнее, оно по-другому вообще работает, молодое поколение, с информацией. Причинно-следственные связи становятся менее важны. Потому что информацию всегда можно схватить с помощью интернета.
Использовать и забыть.
Да, использовать ту ее часть, которая нужна для чего-то сейчас, для написания реферата, и забыть тут же. Причинно-следственные связи не важны, не интересны. Это общемировая проблема. Тут бы я никак россиян особо не выделял.
Это даже заметно в современных самых популярных детских книгах. Вспомните романы о Гарри Поттере. Какой самый ненавистный, нелюбимый и скучный предмет у них был? История магии.
Увы, а при этом само название меня лично просто восхищает. Это был бы мой любимый предмет.
Ярослав, что же в итоге все-таки выйдет из этой идеи, и будет ли она повторением советской идеологизированной модели преподавания истории, или скорее упор будет сделан на современных официальных тенденциях, то есть история непрерывных военных побед над врагами, и при этом Россия со всеми дружила и несла исключительно науку, добро и цивилизаторскую миссию?
Ну, я уже сказал, что я этого боюсь. Хотелось бы, чтобы этого не было, но, учитывая нынешнее состояние дел и отношений России с окружающим миром, надежд мало. Надежд на то, что реформа задуманная обернется просто большим разнообразием в преподавании истории и преподнесением молодым людям более пестрого, более разнообразного, по-разному живущего, разным, что называется, богам молящегося в прямом и в переносном смысле мира. Хотелось бы как раз этого. Но получится, как сказал Виктор Степанович Черномырдин, боюсь, что получится, как всегда.
Обычно историческая концепция, историческая наука, когда определяют, как ее преподавать молодому поколению, это как-то на десятилетие. Каждые 5 лет учебники истории радикально не меняются. Если, конечно, это не Оруэлл и не роман 1984. Не вложат ли они туда то, чего потом постесняются через 5-10 лет? Тезис о том, что Ленин придумал Украину, тезис о том, что США всю жизнь со средневековья, хочется пошутить, пытались захватить Камчатку, и вот весь этот бред.
Если вот все эти ополоски, что называется, современной идеологии, так называемой, вернее, того коктейля, который за нее выдается, будут в учебниках, то тогда, конечно, когда, что называется, ветер переменится, а это рано или поздно произойдет, тогда этого придется стесняться и от таких учебников отказываться.
Но что делать с поколением, которое по ним выучится?
Это самый ужасный и самый печальный вопрос. К сожалению, таких поколений и в России, ну и не только в России, в других странах, которые переживали авторитарные режимы, было немало. И каждый раз это была ломка общественная, каждый раз это были разного рода острые дискуссии, ломание копий, что называется, вокруг разных фактов и фигур прошлого. Всегда что-то из этого получалось в конечном итоге. Но это было мучительно, это было больно, это было непросто. К сожалению, боюсь, и на сей раз случится именно так.
Итак, это был наш подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных соцсетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых из перечисленных платформ в соцсетях. Пишите там свои комментарии, задавайте вопросы и, конечно, предлагайте темы для наших бизнесов.
Продюсер этого «Атласа мира» Михаил Касторов, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».